Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. У меня компьютер другой я поставил. И это крайне важно, потому что, помните, возникал такой белый, синий экран, оно выключалось и так далее. Вот я поставил другой компьютер, посмотрим, что произойдет и как это все будет работать. Сегодня много новостей, много звуков и так далее. Во-первых, я хочу, скажу вам, поблагодарить вас совершенно искренне за поддержку канала. У вас появилась какая-то такая чего-то борзость, вы кидаете мне в лицо кофе и там всякие донаты прямо во время эфира, а я вас во время эфира благодарю. Поэтому проверьте, пожалуйста, подписаны ли вы на мой канал. У нас растет странным образом подписка. Просмотры где-то по 40 тысяч, 42 тысячи. Это как бы очень хорошо. Роберт мне говорит, что это очень хорошо. Значит, а я Роберту верю, понимаете? Я сам обманываться рад. Значит, много есть и видео, и всего, всего черти что. Всем доброго вечера, пишет Эмиль Беков. В Марселе проходит матч Лиги Европы между ОМ и Шахтарем. После первого тайма счет 1-1. Дуров, Липецк. Смотрю вас каждый вечер из Германии, город Любек. Ольга Нуз. Спасибо. Привет из Вены всем чатовцам. И Григ из Тбилиси. Матвеевич, привет из Сестрорецка. Я вам уже говорил, я помню Сестрорецк, такое прозрачное, ну, красивое очень место. Привет из Атланты, смотрим каждый вечер. Берлин приветствует, Минск, Латвия, Рига, Ереван. Всем добрый вечер, Ирина. Бульбы в хату, как обычно. Петербург, Минск, приветствуем. Добрый вечер, чат. Приветствую из штата Индиана. Вы нам нужны, Матвей Юрьевич. Долг платежом. Понятно, да? Израиль, Гамарджоба, Тбилиси на связи, Ейск и так далее, и так далее. Хорошо. Давайте начнем. Давайте начнем, мы кое-что послушаем. Значит, во-первых, фараон прореагировал на то, что Байден его назвал сукиным сыном. Ну, ответ, естественно, заготовленный, и мы послушаем, чего он сказал.
Так. Можно еще один вопрос? Пожалуйста. Не знаю, успели вам сегодня доложить или нет, вы то летите, то едете. Президент Байден, президент США Байден, снова с хамским высказыванием в ваш адрес выступил.
С хамским,
да. Не хочется цитировать, но все-таки это президент США, скажу. Он сказал, ваш адрес сумасшедший сукин сын.
Вы меня спрашивали, кто для нас предпочтительнее в качестве будущего президента. Я Соединенных Штатов. Я сказал, что мы будем работать с любым президентом. Но я полагаю, что для нас, для России, Байден более предпочтительный. И судя по тому, что он сейчас сказал, я абсолютно прав. Потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны. Почему? Потому что он же не может мне сказать: Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог. Мы понимаем, что там происходит внутри политической точки зрения. И эта реакция абсолютно адекватная. А значит, я был прав.
Вот такой, значит, чувачок. Это Медуза сделала. Теперь идем дальше. Стишки. Огромная работа проводится с детьми. Как эта работа проводится, мы уже с вами много говорили. И вот, значит, я вам показываю пример. Катька, привет. Спасибо, что пришла. Так, значит, начнем сначала. Это я вам даже покажу, только громкость сделаю меньше. Поехали.
Мой папа ушел на войну.
Мой папа мобилизован.
А я подойду к окну.
За ним Бернадетт нарисован.
Живем в своих теплых домах.
Гуляем, смеемся, дышим.
Война нам не ведом страх.
Пока мы ее не слышим.
А где-то из пуль дожди.
И автоматные грады. И шепчут солдат: жди.
Ты слышишь? Дождаться надо.
И ждут вас герои страны.
Матери, жены, дети,
родные. Вы
так нам нужны.
И мир нужен нашей планете.
Мой папа ушел на войну.
А значит, я дочь героя.
Я сын героя.
Я дочь героя.
Я сын героя.
Я дочь героя.
Я дочь героя.
Я дочь героя.
Я дочь героя.
Я сын героя.
Я дочь героя.
Он защищает страну.
А мамочка слезы скроет.
Мы сильные.
Мы семья.
Большая семья. Россия.
И даже начав с нуля,
мы сделаем все красиво.
Мой папа вернется домой.
Я крепко его обниму.
Мы ждем своих пап всей страной.
Мы ненавидим войну.
Неожиданно. Извините. Я не до конца посмотрел. Мы ненавидим войну. Ух ты, зайчик мой, как все это совершенно потрясающе. Теперь дальше. Мы ненавидим войну, сказал он. Она говорит, мой папа вернется с войны. А если не вернется? Теперь Соловьев. Значит, спасибо большое кое-кому за донат. Сам он. Ну, спасибо вам большое. Кидайте. Я буду счастлив. Поддерживайте меня. Собственно, поддерживайте себя. Понятно, да? Так, теперь Соловьев. Вот сейчас послушаем, значит, что говорит Соловьев. Новый положняк от госпропаганды. Про Киркорова. Значит, что сейчас будет? Мы называем вот его... Тише, тише, не ори, пожалуйста, не ори.
Вот Киркоров не такой. Вот он сначала в стразах в этом. Хорошо, он приехал в гору. Все равно не так родину мать любишь. Не так ты ее любишь. Не поверим мы тебе. Кто ты верить? Он поехал. Ты рядом с ним стал? Нет. Сейчас не про Апачев речь, а про тех, которые сидят на диване и говорят, нет, а вот они такие. А ты-то какой? Ты что сделал, мать твою? Хорошо, что, чем ты будешь доволен? Если ты разорвешь Киркорова на 1000 маленьких Киркоров, как он называется, Киркоровчиков, что будет? Вот зачем тебе это надо? Не искренне. Да какая хрен разница, он приехал туда, людям праздник принес. Нравится тебе он, не нравится. Ты, сидя на диване своей толстой, жирной жопой, родину, что ли, защищаешь? Нет, ты так...
Нет, Катя, ты не права, что он тоже сидит на диване. Он сидит в кресле, в рабочем кресле. Так, значит, вот это вот такая история. Ой, спасибо большое. Мало Юлия. Спасибо вам большое, Нина Алексеева. Это невыносимо слышать, уберите. Нет. Фильм «Чикатило» знаете? Не все Чикатилы умерли. Некоторые остались. И у некоторых массовая аудитория до 5000 слушает. Почему бы с вами не разобраться? Понимаете? Сейчас мы вас тут поджарим так, что вам мало не покажется. Так, хорошо. Сейчас еще. Боже мой, это прекрасно. Так, это я вам показывал, просто в разных местах. Значит, вот это я вам хочу показать. Мы же про детей. Александра, спасибо вам большое за донат. Значит, еще раз, чтобы вы поняли, что вы сейчас увидите. В детском саду номер 17 города Дивногорска, на то он и Дивногорск, в честь Дня защитника поучить детей жизни пришли росгвардейцы. Детям объясняют, что война и насилие – это хорошо. А несогласным нужно руки за спину заломить и в автозак бросить. Значит, я вам объясню. Вы знаете, я показываю... Ольга пишет, пора нам молоко пить у Матвея на стриме. Да, я вас изведу. Вы у меня будете по струнке ходить и, значит, вот так вот бегать по первой команде. Значит, объясняю, что вы увидите сейчас. Вот это вот действительно, вот это, я не могу не смеяться. Значит, изображение будет плохое, но вы все поймете. Итак, детский сад, младшая группа какая-то. Да, Катя говорит, я знаю это видео. Вообще, то, что вы сейчас увидите, это капец, понимаете? Я хочу тебе сказать, между прочим, девушка, что будь счастлива, что ты ходила в нормальный детский сад. Итак, давайте я даже специально сделаю на полный экран, чтобы вы это посмотрели, потому что это нечто. А, подождите, нет, на полный экран плохо. Так, значит, смотрите. Это происходит вот как бы в комнате, где, ну вот знаете, спортивный класс у них и так далее. Смотрите внимательно. Почему еще плохое изображение? Потому что оно заблюрено, то есть детей не показывают и военных не показывают. А теперь внимание, держитесь. Я вас изведу. Вы все приползете на коленях. Смотрите внимательно. Это для детей. Вот, мы сначала не понимаем, вот его скрутили, вывели. Смотрим дальше. А вот дети, другой план. Эстафета. Автомат несет. Передает другому. Автомат несет. И тот маленький несет автомат. Да, давай, неси, маленький. Он тяжелый, но неси, неси. И этот несет. Девочка несет. Ну, я думаю, Павло Рудницький питає, а розстрілювати будуть? Будуть, Павло, будуть. Приучать з детства.
Извини, важно, потому что просто я не напишу это в комментариях. А, слышно меня, да? Ты слышишь?
Тебя весь мир слышит.
Я ходила в детском садике первые два класса. В каких годах, пап, ты помнишь?
Ну, соответственно, и что?
Ну, то есть мы говорим с 2004 до 2008.
Так.
Я, конечно, помню многое. Я помню, что были дети, которые были очень ксенофобские. Я помню, что были ли классовые разницы. То есть, если у тебя новые игрушки, с тобой все дружили. Ну, это все понятно.
Да.
Но даже за эти 4 года я никогда не помню, чтобы в моем... Обычно я била девочек по морде в зависимости от того, у кого куклы были круче. Они били меня. Но чтобы приходили к нам, это просто за одну мою жизнь, я понимаю, что просто все старшие, поэтому они помнят разное, чтобы приходил кто-то из правительства.
А нет, но это не из правительства, это ты имеешь в виду...
Я правительство имею в виду как бы в общем смысле, армия, само правительство, вот эти классы патриотизма. Этого никогда не было. У нас были драки по поводу того, у кого круче телефон. Мы врали, что у меня дома 300 тысяч PlayStation'ов, хотя я не понимала, сколько они стоят. И вообще у меня, я их в жизни никогда не видела. У меня был Panasonic кнопочный телефон, ты помнишь. И, Нас в первом классе обучали, что там, что и происходит, если пожар, как позвонить в полицию, и что не надо к подозрительным дядькам входить в один лифт. Вот просто за одну мою жизнь персональная автократия одного быдла настолько все поменяла, что я тебе честно скажу, если меня обучали в первом классе в школе 1239, уже можно говорить, где я училась, в школе 1239, что делайте это, делайте хорошее, как там, как мухомор нельзя жрать, потому что сдохнете или что-то такое, то и это повлияло на мою, ну, то, что я интересуюсь разными вещами еще тогда с первого класса. Просто подумай, как это повлияет на этих детей, которые вот видят вот это все.
Катя, понимаешь, давай не забывать, ты родилась в 2003 году, а товарищ Путин...
Папа, я не родилась, я в 99-м.
Прости, в 90, да, Саша. Ты родилась в 99-м году. Понимаешь, в чем дело? Путин, который пришел в 2000-м, это был тишайший, нижайший либерал.
Я понимаю,
поэтому к вам никто не ходил, ну и все.
Я понимаю. Я наоборот говорю о другом, что когда, помнишь, очень часто, да и часто в комментариях, вот многие зрители вспомнят, у нас дискуссии по поводу разницы в образовании. И понятно, что образование советское, да еще зависит, где в Советском Союзе и при каком диктаторе в Советском Союзе, оно было разное. Но здесь идет разговор о том, что за 24 года правления одного человека разрослась такой опухоль, что последствия вот всего этого, чего обучают, как именно ты сказал, что они подготавливают, они маринуют этих детей. И я только сейчас, вот уже мне становится 24-25, и я чувствую все больше и больше ответственности, ну, своих детей нету, но к посторонним детям, если как они переходят дорогу, я там специально так встаю, чтобы там машина, если что, остановилась, увидела, что люди переходят.
Катюш, я все понял.
Просто
да, да.
Я честно скажу, я это когда увидела, мы все это видели у нас на работе, и у нас у всех были открытые такие рты, и мы просто пялились в экран, как будто непонятно что.
Ну да.
Ужас!
Что?
Ужас, говорю.
А, ужас, да. Спасибо тебе большое. Наверное, замечание. Тут у вас очень хорошие комментарии. Так, шахеды в Харькове начинается. Ирина Коваленко, к нам в детсад приходили гаишники, рассказывали правила дорожного движения при Брежневе. Не, ну, вы понимаете, Люда К. пишет, Катя, в те времена мы жили с лозунгом «нет войне», сейчас наоборот. Да. Помню, по коридорам мальчишки по школьным в противогазах бегали, мне 50. Не, ну, это немножко другое. Значит, идем дальше, потому что мне вам очень много показывать всего. Спасибо большое Вячеславу за донат. Так, идем дальше. Значит, хотел бы я просто голос вам показать. Давайте я сейчас попробую найти, потому что... вот. Сейчас. А это видео... Сейчас, одну секунду, дорогие друзья, вы знаете, я хочу найти... так. Теперь Навальный с разных сторон. Во-первых, появилась такая история, что все записывают, ну, все знаменитые люди. Я хочу, чтобы отдали Навального, тело Навального и так далее. Значит, Дмитрий Муратов... А, это ж вроде видео, я так не понимаю. Неловко говорить об этом стране, которая себя считает пока еще христианской. Просто отдайте Людмиле Ивановне ее сына. Просто отдайте и все. Нет такой судебной экспертизы, нет такой судебно-медицинской экспертизы, нет такого патологоанатомического исследования, которое... проводится в течение 2 недель, не существует. У меня есть только одно предположение. Может быть, когда в 27-й раз его посадили в ШИЗО, он не до конца отсидел свой срок, и это сейчас он мертвым отбывает. Правильно написано, что сказать. Так, идем дальше. Следователь Воропаев, который шантажирует семью Навального. Мы еще об этом поговорим. Я просто смотрю, смотрю видео, разные видео. Значит, Навальный и супруга Навального и дочь приехали, встретились с Байденом. Это очень хорошо. Певица Монеточка сказала слова. Вот интересная новость Катя прислала. О, боже мой, что... Вообще, я вам хочу сказать, сегодня очень много новостей. Вот смотрите, Армения заморозила участие в путинском НАТО, ОДКБ. Вместо того, чтобы защищать союзника, российские солдаты без ведома местных властей похищают в Армении российских же граждан. Та-та-та-та-та. Значит, вот. Это я позже прочитаю. Ну, в общем, короче говоря, как бы, ну, как вам сказать, Армения отходит. Армения отходит. Тут вот ничего не поделаешь. Армения уходит и никак. США включат в свой новый пакет антироссийских санкций огромное количество ограничений и примут его в следующие пару дней. Об этом заявила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд. Вот такое она заявила. Это я смотрю просто ленту новостей. Сейчас смотрю дальше. Руслан Леви, вы его хорошо знаете, требует отдать тело Алексея. Михаил Барышников с таким, знаете, я требую, ну, такой, деятель искусства. Значит, теперь, сегодня был эфир у Плющева, где был Иван Жданов. И Иван Жданов, вот мы сейчас послушаем голос, он говорит о условиях, которые вы, наверное, знаете, и мы еще будем об этом говорить. Условия, которые поставили матери, вот этот следователь, о котором я говорил, вот это он звонил матери. Вот давайте послушаем этот звук, это очень важно.
Вот в тайном режиме, по сути. Это, и вот в этот момент уже, естественно, становится совершенно понятно, что они вообще... это, кстати, проходило лейтмотивом все эти дни, что похороны должны быть тайны. И когда мы, и когда они говорили, что там выберите зал, выберите какой-то в Москве, он отзванивается в Москву, но все время говорит, ну, знаете, все-таки похороны должны пройти в таком исключительно семейном режиме. Ну, знаете, по стилю Пригожина, вот так Пригожина похоронили как-то тайно спецоперации с отвлечением, так же должно пройти и с Алексеем Навальным. Вот в тайном режиме, по сути. Это...
В тайном режиме, да, все должно быть в тайном режиме. Значит, идем дальше. Евросоюз заявил о необходимости психиатрической помощи Дмитрию Медведеву. Ирена, спасибо вам большое за донат. Сейчас я ищу. Катя пишет. Увага, Запорізька область, загроза застосування ударних БПЛА. Идем дальше. Освободить Карамурзу. Я, видите, я специально сейчас смотрю свежую ленту новостей, потому что новости приходят каждую секунду. У меня там все засейвлено, там все есть и так далее. Это все понятно. Но я хочу именно, вот если что-то будет такое неожиданное, то я хочу вам это дело сказать. Идем. Сейчас пойдем по регулярным нашим делам. Идем. Так, пока ничего. Хорошо, теперь давайте пошли по новостям. Умар Гандалоев. Спасибо вам, Умар Гандалоев. Итак, начинаем по новостям, а потом будем добавлять. Святханенко, пановы, господа, можно уже в подобайке насыпать под стрим? Не ленитесь. Да, не ленитесь. Просил бы вас. Байден встретился с Юлией и Дарьей Навальными. Президент США выразил соболезнования жене и дочери Алексея Навального в связи с его смертью. Наследие мужества Алексея будет жить в Юле и Даше, как в бесчисленном количестве людей России, борющихся за демократию и права человека, написал Джо Байден в Твиттере. Кстати, об украинцах. Я вам хочу показать вот эту фотографию. Значит, это 20 гривен. 20 гривен. Ну, скажем так, полдоллара. Почему я их сфотографировал? Они лежат в студии прямого. В студии прямого канала. Там такое место, где сидят гости. И стоит вот этот стеклянный стол. И на этом стеклянном столе лежат 20 гривен. Твою мать, они лежат вторую неделю, их никто не берет. Ну кто-то ж мог бы взять. Это ж деньги. Никто не берет. Ребята, я вами восхищаюсь. Идем быстро по новостям, потому что очень много. Каждый второй, сообщает Финанс, лишился конечностей. Каждый второй лишился конечностей. Ребята, еще раз повторяю. Каждый второй лишился конечностей. Число инвалидов в России подскочило рекордно с Первой Чеченской войны. 92 тысячи новых получателей пенсии по инвалидности. Это максимум с 97 года, который равен всему мужскому населению Пскова или Находки. Иван Жданов пишет, вот которого я вам показывал. С прошлой ночи это было сущее издевательство над мамой Алексея. Они забрали ее одну, не позволяли быть рядом адвокатом. Они откровенно угрожали, что включат свои медийные ресурсы против нее. Мне кажется, такое издевательство над трупами сложно вообще сообразить. Это просто средневековье. Ну, конечно. Станислав Кучер, известный журналист, написал хорошую фразу. Живой Навальный доказал, что они жулики и воры. Мертвый Навальный показал, что они вообще не люди. Не люди, не нелюди, а не люди. Извините. Пишет Илья Красильщик. Я неверующий, но все это какое-то уже мистическое. Убийство в колонии особого режима. Дальний Север, Салехард, Полярная ночь. Кортеж с буханкой едет. Буханка – машина. Тело не выдают, показывают. Тело разлагается, тайное захоронение, мать у тела, Юля в Мюнхене. И это уже что-то историческое. Нет похорон, будут ли похороны? Да что похороны? Прошла почти неделя. Я Алексея в голове похоронить не могу. Путин его убил, а для меня он живой. Прекрасно сказано. Теперь репрессии. Репрессии. В Удмуртии на заказавшую 40-уст по Алексею Навальному прихожанку церкви донесли в полицию. 22 февраля женщине позвонили из церкви и спросили фамилию усопшего. Спустя пару часов ее вызвали в полицию для дачи объяснений. Понимаете, почему я засейвил эту новость для вас? Вы это должны понимать. Нет приватности. Ведь это же не было опубликовано. Просто женщина пришла и заказала молитву. Просто пришла к священнику и заказала молитву. Или там, к кому она пришла. Это церковь, отделенная от государства. Я понимаю, что вы сейчас скажете, что не отделенная. Я это все понимаю. Не надо писать, тратить время на это. Я просто говорю, что это такое, ну, приватное. Там иконы висят, что-то, свечки горят, понимаете? Данила Б. иронизирует. Фамилию усопшего, а также серию и номер паспорта. Значит, и... Ну вот правильно Валерий Богуненко пишет. Про сорокауст за предел. Да, все, что я вам буду читать сегодня, то, что я читал... вам вчера, разве это не беспредел? Просто, понимаете как? Как Марианская впадина достиг, ну и, как вы знаете, Шендерович цитировал Станислава Ежелеца, когда достиг нас, снизу постучали. Человек написал, Фрекен Снорк, Есенин такой, жить в раю не надо рая, дайте родину мою, и повесился. Ну, это такая шутка юмора, но правда. Пишет Иван Яковина. Путин... Катя, прости, я не могу все читать. Путин через следователей передал матери Навального, что не отдаст ей тело сына, пока она не согласится на закрытые тайные похороны. Если она будет упорствовать, то телу дадут полностью разложиться, чтобы от него мало чего осталось, и не отдадут вовсе. Шаман Габышев был прав. Путин – это мелкий демон из Нижнего мира, напрочь лишенный человечности. Он просто хочет сидеть на троне, пытать и уничтожать все живое вокруг. Его шантаж матери им же убитого человека – это натуральный сатанизм в плохом смысле слова. Послушайте, я же вам говорил, что это какая-то нереальная эпическая штука. То есть вы можете смеяться надо мной и так далее, все это понятно, но возможно, еще раз, только, пожалуйста, не надо меня стебать. Понимаете, вот в этом абсолютном зле, которое Путин, так сказать, представляет, в этом есть что-то, ну вот, вот я вам уже говорил когда-то, от «Звездных войн», вот такое абсолютное зло. Ведь что такое Путин? Это абсолютное зло. То есть Путин зло, а почему он абсолютное зло? Потому что у него есть ядерное оружие. То есть у него есть некая сила, как в «Звездных войнах». Ну, помните, да, вот этот, не вот этот, который в шлеме был, а его хозяин, которому он поклонялся. Там же типичная фраза: «Сначала падет эта планета, а потом, когда я там что-то получу, моя будет вся Вселенная». Понимаете, в этом что-то такое, ну, нереальное. Нереальное. И вот эти вот, когда мы смотрим «Звездные войны», как там бегают вот эти, ну, или много фильмов таких. Понимаете? Вот о, это возможно. И еще раз, ребята, прошу вас, только... Драгон пишет, это как звезда смерти у них, понимаете, а у этого ядерного оружия. И, понимаете, вот, может быть, это какое-то господнее испытание такое, что вот человек, в которого вселился дьявол, и он является таким вот новым воплощением дьявола, это какое-то, так сказать, ну, вот, еще раз, понимаете, потому что мне тяжело в голове уложить, что такое может быть. Ну вот, это сатанизм, вот Андрей Лебедь пишет, стопроцентно, это настоящий сатанизм без смеха, независимо от религии. ИГ пишет, это просто КГБ. Ну хорошо, КГБ, но КГБ же кто-то рулит. В общем, короче говоря, это для меня все-таки какие-то нереальные вещи. Вот простите меня. Ну, вы понимаете, я агностик, я не это самое, религия, вы знаете, вопросы религии, национальностей, я не разговариваю о них, не говорю и так далее. Но это что-то нереальное. Что это испытание, причем, заметьте, испытание для всего человечества. И вот там вы видите у меня, но там заголовок у меня «Путин готовится к новому преступлению». Я вам расскажу, к какому преступлению он готовится. Значит, смотрите, что он готовит. Самопровозглашенное, я перевожу с украинского. Вы знаете, есть Приднестровье, сейчас изолированный регион, Катя, я вижу, что ты мне пишешь. Пожалуйста, прошу тебя. Слушайте внимательно. Я сегодня посвятил этому значительную часть моей программы, потому что эту новость достаточно много людей пропустило. Ну вот как-то новость и новость. Вот слушайте. Самопровозглашенная власть Приднестровья на 28 февраля готовит съезд депутатов всех уровней так называемого парламента Приднестровья, а также районных, городских, сельских советов, на котором готовят обращение к президенту Российской Федерации Путина. Это сообщает «Европейская правда». Якобы в минувшую пятницу граждане вроде бы обратились с идеей проведения общего съезда. Они обратились к лидеру региона Вадиму Красносельскому. Он в понедельник ее поддержал, и в среду парламент огласил, что сборы будут, собрание будет 28 февраля. Теперь внимание, следите за руками. Итак, есть Приднестровье, Путин тяжело продвигается, и самое главное, для продвижения нет мотивировки. Ну, мы много раз говорили, что война идет, война это бессмысленно, никто не может объяснить, для чего она ведется, ну, захватить Украину и так далее. Нет, как бы нет повода. Фашист, про фашистов говорили, про НАТО говорили, про все говорили и так далее. И тогда гениально абсолютно Путин делает ход. Я уверен, что без него не произошло. При этом я хочу вам заметить, что у них уже было несколько референдумов о вступлении в Российскую Федерацию. И я, когда сегодня прочитал это, я понял, что готовится новая война. Сейчас я все вам объясню. Во-первых, пишет Рустем Адагамов. По всей видимости, следующим новым регионом РФ станет Приднестровье. Значит, там спешно собирают съезд депутатов, на котором может быть озвучен просьба от граждан, живущих на левом берегу Днестра, принять их в состав России. Как раз накануне послания Путина к федеральному собранию, на котором он может предложить удовлетворить эту просьбу или, как вариант, признать ПМР в качестве независимого государства. И вот тут я понимаю, что среднего варианта не будет. Он не будет признавать, ну или знаете, вот как они признавали Запорожскую область, вот это вот все. То есть они сегодня признают как какое-то там независимое государство, а завтра в составе России. Теперь смотрите, что пишет, что пишет «Румынская сотня». Хороший аналитик. Что я думаю по поводу съезда народных депутатов? Слушайте. Что я думаю по поводу съезда депутатов всех уровней, непризнанного в Приднестровье, последующее обращение к Путину, включить анклав в состав России? И то, и другое будет с вероятностью 99,9 поддержано, после чего Путин обвинит Молдову в блокаде территории России и под предлогом защиты русских, а каким же еще, нападет за невозможностью высадить десант или приехать на танках, начнет обстрелы Молдовы ракетами через территорию Украины с целью смены прозападного президента и правительства. Наземную операцию по захвату Кишинева из Приднестровья практически исключаю за неимением у России там достаточно боеспособной группировки. Одновременно Путин попытается поднять мятеж гагаузов на юге Молдовы и малороссов на севере. Ничего подобного, ну дальше он пишет, ничего подобного сделать мы ему не позволим и так далее, и так далее. Значит, теперь смотрите. Сегодня у меня был в эфире член комитета Верховной Рады по обороне и безопасности. Я ему рассказал эту историю, и он сказал мне следующее, что, ну, он сказал так. Да, во-первых, Главное управление разведки Украины сообщило сегодня, что у нее есть сведения, что на съезде народных вот этих депутатов в Приднестровье такого предложения не будет. Я думаю, что будет. Ждать осталось недолго. Сегодня 22-е. Что это дает Путину? Это дает Путину возможность следующей войны. И вот мой гость, он считает так, что самое главное, что это дает российской армии, российскому руководству повод освободить наших братушек ударом на юг в сторону Приднестровья, Одесса и туда. И тогда уже понятно, там русские, которые хотят в Российскую Федерацию, во-первых, это красиво, потому что мы увеличиваем нашу территорию, еще один регион и так далее, и так далее. Вот это вот будет. Но, значит, пройти туда никак невозможно, кроме как через Украину. А ближайший путь... Да, вот, между прочим, Данила Б. пишет, вот Медведев вспомнил про Одессу. Ну, это Медведев у него, не знаю, хотя, может, это как-то связано. Другими словами, вот посмотрите карту. Это удар на юг, как бы на юго-запад, для того, чтобы выйти прямым ходом и освободить коридор. Теперь... возникает вопрос, другой совершенно, а удастся ли им это сделать? Сейчас, как вы знаете, у них сил на это нет. Они, как видите, зависли, потому что там нет оружия и так далее, и так далее. Украинцы делают укрепления, тянут, так сказать, время и так далее. Ну, вы знаете ситуацию, ситуация очень плохая. Но чтоб туда пройти, хотя Путин может собрать мощный кулак, чтобы освободить наших русских братьев. И в его логике, и в логике пропагандой это будет вполне логично. То есть сейчас за что мы воюем, за что мясо кидаем? Чтобы освободить людей, которые хотят быть в России. Я вам хочу сказать, я вам рассказывал, что я был в Приднестровье, вот и с Катей мы были в Приднестровье. Это такая чумная территория, где она серая такая, вся серая. Ну, хорошие рестораны советской кухни. И везде висят транспаранты. Я вам рассказывал об этом. Вместе с Россией, вместе с Россией, вместе с Россией. И это уже продолжается 30 лет. Значит... Теперь я посмотрю, что прислала Катя, потому что Катя гиперактивна сегодня. Просто невозможно. Так. Катя, это позже. А, это вот, ну, это известно. Вот это вот фотография. Вот этого человека, следователя, который чморит сейчас маму Навального. То, что ты прислала, это я позже прочитаю в конце. Так, значит, Навальный ответила Дмитрию Медведеву. Знаете, он ее оскорбил там. Потом я вам прочитаю там, что он сказал. Юлия Навальная прокомментировала слова зампреда Совбеза России Медведева, который сегодня в интервью нескольким журналистам заявил об улыбающемся счастливом лице вдовы Навального. «Зачем вы меня защищаете от Медведева. Он же пустое место. Они специально подсовывают вам этого никчемыша, чтобы вы выпустили пар на него. Пишите о том, что Путин убил Алексея. Каждый день пишите, сколько сил хватит. Логично. Он действительно пустое место. Просто пустое. Медведев, Пономарев пишет, какие там у Медведева предложения. Медведев предложил наказывать украинцев-ждунов на оккупированных территориях, которые не разделяют взгляды путинской политики с ссылкой в Сибирь. Ну вот скажите мне, как в здравом уме можно говорить такие вещи? Вот, ну, просто матом что-то такое, понимаете? Матом надо, но матом забанят канал, флажок поставят. Отправлять в Сибирь, ссылкой в Сибирь. То есть для них вот просто удивительно. Идем дальше. Залезть в трусы россиянину. В России перевозчиков обяжут передавать властям данные о банковских картах и телефонах пассажиров, а также IP-адреса, электронную почту и паролю учетных записей, с помощью которых они покупали билеты. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на проекты приказа Министерства транспорта России. Китай такой, знаете, то есть все должно. А вот это, конечно, ну да, сегодня все прореагировали на это. Я не знаю, как на это реагировать. Понимаете, опять ругать, что россиян и так далее. Россияне массово бронируют для свадеб красивую дату 24 февраля. Так в Красноярске, ну вы знаете, 24 февраля очередная годовщина войны. Второй год. Так в Красноярске заявок на 24 февраля 2024 года подано столько, что церемонии будут проводиться каждые 15 минут, приводит слова руководителей Дома семейных торжеств Ирины Ерошиной, радио «Красноярский главный». Безусловно, это красивое сочетание. Цифры прекрасные. Об ажиотаже в ЗАГСах в этот день сообщили также в Томске и Саратове. На эту тенденцию обратило издание внимание «Верстка». В этом году эта дата зеркальная, поэтому считается счастливой. Вот одна очень важная вещь. 24-24 года. Поэтому я не думаю, что это такое празднование войны. Понимаете? Можно, конечно, меня осудить, сказать, что это звери, они все звери. Там есть звери, есть не звери. Поэтому пишет Маша Слоним. Сергей Марков. Ну, вы знаете, Маркова, значит. Она цитирует Маркова. Навальный умер из-за жестокости надзирателей. Он умер от инфаркта. Путин? Ну что вы, Путин ни при чем. А политически Навальный себя давно убил, когда отказался поддержать большинство в связи с присоединением Крыма. Дальше Маша пишет. Простите, я только услышала это интервью, которое он дал радио BBC4. Все это он произнес на своем смешном английском, но уже как-то не смешно. Давно думаю, гадаю, зачем они его выводят в эфир? Но, может быть, все-таки как-то помогает англичанам понять, какое безумие царит в башках лояльных толкователей действий жестокого вождя. Дальше она говорит, что она чуть не умерла, значит, чуть не умерла, пока слушала его английский, при том, что у него он ездил, он учился, там все вот это вот. Как вам это прочитать? Российские школы получили методичку по изучению интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. Учителям предлагается, в частности, организовывать на его основе дебаты и внедрять на различных уроках от истории до иностранного языка самостоятельный перевод и литературы, разбирать как текст. Значит, это очень большая методичка, я вам просто прочитаю ее начало, потому что начало дорогого стоит. Сейчас. А как мне? Ну, в общем, короче, это надо дергаться, я не хочу. Значит, в чем там смысл? Там методично рассказано, как это изучать, и сказано, нужно всячески подчеркивать гениальность, так и написано, гениальность и значимость этой речи. Понимаете? Гениальность и значимость этой речи. Дмитрий Медведев прокомментировал в интервью российским СМИ смерть Навального. Обожаю, вы знаете, Мишку. Как у нас принято говорить об ушедших, либо хорошее, либо ничего. Ничего хорошего я про него сказать не могу. Раз уж вы про это заговорили, посмотрите на улыбающееся, счастливое лицо вдовы Навального. Такое чувство, что она ждала этого события все эти годы, чтобы развернуть свою политическую жизнь. И она об этом сказала. Это все печаль. Вот знаете, о чем я думаю? У этого, у Медведева есть сын, и он там на какой-то должности. Значит, я вам хочу сказать, вот мне интересно, я бы с ним поговорил, не с Медведевым, а его сыном. То есть он его пристроил, он там где-то что-то руководит и так далее. Все это понятно. Он же, его же вернули по санкциям с Запада. Вот что он по этому поводу думает? Потому что Медведев изувечил жизнь своего сына. Даже если сын его обожает, если сын его любит, если даже он считает, что Медведев все старше делает все правильно – мне просто интересно. Он знает, что его отец вместе со своей мешпухой уничтожили его будущее. Этот-то Медведев-то век недолог, а Медведев-то младший, ему жить и жить. Идем дальше. Ну, естественно. Смотрите, две новости. Пишет Андрей Нечаев по поводу Надеждина. Да, они... Верховный суд отказал в удовлетворении иска об оспаривании отказа в регистрации Надеждина. Надеждин говорит, я обжалую решение в течение 5 дней. Я не смирюсь с отказом. Поддержите нашу борьбу в Верховном суде. Одна новость. Инсайдер пишет. Количество написанных в РФ диссертаций за год сократилось на 22%. Ученые винят в этом войну и обесценивание науки и образования в России. Понимаете, это же катастрофа. Российская наука. Их арестовывают, сажают в тюрьму. Ну, вот такое уничтожение собственной страны. Удивительно. Гарри Каспаров. Реакция лидеров стран Запада на гибель Навального позорная, заявил сооснователь форума «Свободной России» Каспаров в интервью Deutsche Welle. По словам оппозиционера, нерешительность и страх только подпитывают Путина, который стал идейным вождем для диктаторов всего мира. Нам нужна победа Украины, разгром путинской армии. Вы знаете, он еще тут говорит. Сегодня надеяться на перемены в России – это как надеяться на перемены в Германии в 43-м году. Вы знаете, он по сути прав. Да, конечно, они, я уверен, сделают бешеные какие-то, бешеные санкции. Вот я вам говорю, они умеют, они там, ну вот все запретят и так далее. Но они не сделают самое главное. Они даже не отзывают послов. Пишет Пшеничная Вера. Вы плачете? Не плачьте. Наш гребаный цирк едет к вам. Родственник звонил узнать, как сделать загран. Зачем тебе? Всегда мечтал побывать на Кубе и, может, жить остаться. Я ему говорю. Ну, в Северную Корею же дешевле. Сегодня звонит радостный. Узнал, что в Северную Корею путевка всего 25 тысяч. Говорит, спасибо тебе, занавес. Значит, Россия проводит... Вот Данила Б., спасибо, пишет, чуть осталось до 2000 лайков. Ну, пожалуйста. Смотрите, Путин делает альтернативные, вы знаете, он собирается делать альтернативные игры, вот как тогда, помните, были игры доброй воли в 80-м году с этим Мишкой Олимпийским. Значит, он планирует делать Олимпийские игры, даже где-то было написано название этих Олимпийских игр, какие-то там. И вот сейчас они сделали альтернативные игры в Казани. Да вот слушайте. Значит, Лукашенко полетел в Казань на «Игры будущего». Называется «Игры будущего». Лептос пишет «Сирена». Не, у меня ничего не выскакивало. Они пройдут с 21 февраля по 3 марта. И вот кого они наскребли. Всего в рамках «Игр дружбы» выступят 16 стран. РФ, Алжир, Армения, Республика Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Сербия, Казахстан, Сирия, Судан, Таджикистан, Узбекистан, Эквадор, Южноафриканская Республика, ДНР и ЛНР. Вот, так сказать, банк, да? Что? А, ну да. Помните, значит, я вам показал вот это, как дети бегают с автоматами, с пулеметами. Пишет инсайдер. Я вам говорю, это гребаный цирк. Ну, российских мужчин готовят к войне с молоду. В сети опубликовали фото подарков к 23 февраля для мальчиков из 7 Б-класса в одной из российских школ. Юрист Михаил Элгорт написал, что фото опубликовала жительница Хабаровска. Значит, посмотрите фотографии, она не очень хорошая. Вот, видите, там что-то такое, вот банки. Ученикам 7 класса. В подарок под названием «Боеприпас крутого пацана из 7 Б», так называется, вошли бич-пакет «Спецрезерв», лапша быстрого приготовления. Второе. Снаряд бодрости, энергетик, напиток. Третье. Сухпаёк, сухарики. И четвертое. Греча, спецрезерв, гречка. То есть они сделали упаковку такую специальную. Это для меня, конечно, большой удар. Если это не... Если это не... вот почему темное изображение немножко. Сейчас. Ну, вот так. Я одну лампу включил вместо трех. Если это правда, то я крайне удивлен. Сначала я вам прочитаю новость. Пишет Леонид Рейнис. Павел Воля, вы знаете, значит, Ирина, спасибо вам большое за донат. Павел Воля посетил военных, штурмующих Авдеевку. Почему это сообщение важное? Потому что каждый должен замараться кровью. Ну, вы знаете, то есть для того, чтобы тебе разрешили дальше работать, ты должен посетить военных, что-то их пошутить и так далее, и так далее. Я думаю, что это связано с тем, что у них большие проблемы. Вы знаете знаменитый их номер, где, помните, заполняет анкету, и тот отвечает, а этот вписывает его, что он иноагент, и так далее, и так далее. По-моему, они дошутились. И вот Павел Воля посещает военных, штурмующих Авдеевку. не знаю, чтобы их простили и так далее, и так далее. Я очень ценю и люблю Comedy Club, смотрю их, и, ну, их старые номера, конечно, они замечательные, у них есть лучшие и так далее. Но вот этот Васюк пишет: потом они будут стонать и плакать, что их заставляли, твари фашистские. Ну вот, что тут сказать. Так, Лептос слышит: 7 воздушных целей, Днепровская область. Те, кто знают интернет, знают такой блистательный, абсолютно блистательный такой твиттер, так сказать, ленту, которая называется «Информационное агентство «Панорама». Очень часто, особенно в начале войны, и украинцы перепечатывали «Панораму», думая, что это серьезно, и русские перепечатывали «Панораму». Потому что, во-первых, название такое – «Информационное агентство «Панорама». А они, понимаете, они делают такие новости, которые не отличить от настоящих. Понятно, да? Вот посмотрите, зайдите, называется «ИА «Панорама». И вот они опубликовали сообщение. Информационное, слушайте внимательно, тут абсолютно гениально. Информационное агентство «Панорама» сообщило о своем окончательном банкротстве. Дальше они поясняют, слушайте, это просто феерия. Новости из России перешли все красно-багровые линии абсурда. Поэтому нам и писателю Владимиру Сорокину больше не о чем писать. Все наши попытки извернуться и придумать какую-нибудь чушь первыми жестко натыкаются на инноваторские и первопроходческие действия Государственной Думы Российской Федерации, президента и правительства РФ, а также силовых органов, сообщили в редакции «Панорама». Это замечательно написано, но, конечно, они не будут закрываться, потому что это для меня будет большая трагедия, точно так же, как и с этим, с Павлом Волей. Трамп. Трамп намерен выгнать. А вы знаете, вот у меня почему-то часы не показывают. Я не понимаю, сколько я работаю. А, 0.05, то есть я, у меня тут были часы, а теперь надо в settings, наверное, зайти. Ну ладно, это я потом сделаю, это другой компьютер, поэтому... Смотрите, Трамп намерен выгнать сторонников Хамаса из США после победы на президентских выборах. Мы отменим визы всем, кто идентифицирует себя с Хамасом. Мы заберем их из кампусов наших колледжей. Мы выведем их из наших городов. И мы выгоним их из нашей страны, если вы не против, заявил экс-президент США Трамп, выступая на митингах своих сторонников в Лас-Вегасе. Теперь смотрите, тут интересная вещь произошла немножко с другим. Я сегодня слушал вот это вот, Катя, так сказать, как работает Америка. Помните, когда Хамас напал на Израиль, то начались протесты в Соединенных Штатах Америки. И три самых знаменитых вуза, там Стэнфорд, ну вот это вот три вуза, да, вот эти вот, во-первых, их представители бегали с флагами Палестины, я имею в виду студенты. А помните, были слушания, где сидели вот эти три начальницы, директора вот эти. И они говорили, что все не так однозначно. Значит, одна уволилась, другую, по-моему, уволили. И вообще там, конечно, навели порядок. Но этот выпуск, который сейчас уходит из института, то есть студенты, их не хотят брать на работу. Им отказывают. Каким-то странным образом появился список. А вы понимаете, что такое закончить там Стэнфорд, ну, вот это вот все, вот это вот, вот эти вот бешеные Лига Плюща, вот это вот все. Бешеные деньги и все это. Во-первых, многие из них давали интервью. Во-вторых, та-та-та-та-та. В общем, короче говоря, мы вас на работу не берем. Но у меня же, вот смотрите, я с отличием. Извините. Там же в Америке Катя мне рассказывала, как берут на работу. Там просто посмотрели, вы нам не подходите, все. И эти начали жаловаться, что происходит дискриминация. Но я им ничем помочь не могу. Тут неожиданность, связанная с Байденом и его сыном Хантером. Вы знаете, что был большой скандал, что значит, нелегальные деньги в Украине и так далее. Но вот слушайте, неожиданный поворот. Бывший информатор ФБР Александр Смирнов, обвиняемый в даче ложных показаний против президента США Джо Байдена и его сына Хантера, признался, что получал эти недостоверные сведения от российской разведки, сообщает CNN. Как утверждает прокурор по делу Смирнова, тот активно распространял новую ложь, которая может повлиять на выборы в США. После встречи с российскими шпионами в конце прошлого года, а последствия его прежних ложных обвинений во взяточничестве в адрес Байденов продолжает, цитата, ощущаться по сей день. 43-летний Александр Смирнов утверждает, что у него были обширные и очень недавние контакты с представителями иностранных разведок, говорится в материале дела. Он также признался, что и раньше встречался с российскими шпионами, включая высокопоставленных офицеров разведки и тех, кто руководил российскими убийцами за границей, цитирует CNN материалы дела. Вот такая вот история. Не знаю, заставили его, не заставили, но вы же понимаете. И вот когда я вам говорю, что ничего, нет никакой приватности, вот ее не существует, понимаете? Вот я никогда не забуду вот эту историю с молитвой, которую заказали. Кто это, поп или какая-то служка, или кто этот самый позвонил и ею занялись? Значит, такая же по уровню грязи история. Вот с этой учительницей был написан анонимный донос на учительницу, внимание, за то, что несколько лет назад выложила у себя в соцсети свадебные фотографии, где она обнимается с мужем на фоне церкви. Значит, вы же знаете, что церковь – это в сознании россиянина, это что-то такое красивое, вечное и так далее. Я видел эту фотографию, вы ее легко можете найти. Она в фате, ее муж, значит, в костюме и так далее. И они обнимаются, смотрят друг на друга, несколько фотографий, 3-4 фотографии. Написали донос. Вот Виталий Никифоров пишет. Там совершенно невинные фотки. Ну просто два человека одетые. Это сам. Она рассказывает. Я в тот момент на больничном находилась. Мне позвонили и сообщили из школы о жалобе и попросили написать объяснительную. Я была в полном шоке. Никогда и ни в каких социальных сетях не размещала порочные снимки. У меня их в принципе нет. Мне пришлось оправдываться за фото у храма в день свадьбы. Там мы с мужем вдвоем, и он меня обнимает. Возможно, что кому-то это могло показаться слишком интимным моментом. Значит, со своей страницы я снимок удалила. А вообще я уже одно замужем и сейчас беременна, рассказала учительница. Интересно, что на идиотскую анонимку пришлось отвечать аж целому Министерству образования. Кобиан пишет, там не просто невинные, там унылые, блеклые, непривлекательные снимки. Янис, что вы себе позволяете? А ваши снимки какие были? Ну что вы критикуете? Что вы так некрасиво критикуете ситуацию? Блеклые снимки. Какие могли, такие и сделали. Какая зарплата учителя? Хассельблад купить? Фотоаппарат, да? Некрасиво. Важная новость для Украины. Илья Казмирчук Беломытцев. О, такое. Господи, спасибо тебе, что дал мне возможность свалить из страны 12 лет назад. Ну да, что-то такое. Смотрите, очень интересная новость. Конфискация замороженных активов России за границей не нарушает международное право. К такому выводу пришла группа юристов, подготовивших экспертное заключение для стран Большой Семерки. Туда вошли 10 юристов из Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Великобритании и США. По мнению экспертов, Россия первой нарушила международное право, напав на Украину, и в отношении государства-агрессора допустимы меры, которые были бы незаконными, которые по отношению к другим странам. Мы пришли к выводу, что в соответствии с международным правом для государств, ну и так далее, и так далее. Долго читать. Значит, юридически вот они сказали. Не знаю. Ну, да, это должно привести к какому-то движению. Сумасшедший сукин сын. Ну, это я засейвил. Ну, вот, чтобы не было разговоров, ну, бляха-муха, ну, вот посмотрите, вот это вот, на это написали донос. Ну, вот. Боже мой, девушка стоит со своим мужем, учительница, с копеечной зарплатой. Ну, твою же ж мать. И вот объяснительную, она пишет объяснительную. Вот это, что она себе позволяет, вот это, твари. Глава Минобороны Беларуси заявил, что Украина сосредоточила на границе с республикой ударную группировку численностью 112-114 тысяч человек. Может быть, так оно и есть, потому что сколько выдержит школа-интернат основного поступившая. Ох, боже, это вот это Министерство образования Новосибирской области лично занимается этими двумя фотографиями. Боже мой, боже мой. А вот полный вариант этой фотографии. Ну, просто стоит пара у церкви. Ну, вот понимаете, я вам это показываю не для того, чтобы вы обсуждали качество или как они выглядят, а потому что это кирдык. Десять человек арестовали в Эстонии шпионов, которые занимались дестабилизацией и так далее. Долго читать. Пишет Андрей Загданский. Я очень люблю его читать. Он режиссер и так далее. У меня был коллега из Екатеринбурга. Теперь уже давно в Москве живет. Он мог запросто в разговоре сказать: «Я как человек верующий, меня это страшно коробило, но как-то не хватало нерва обрезать эту несказанную моральную высоту в обычном, вполне доброжелательном разговоре. Мы перестали видеться уже давно, ну а потом он подписал письмо 500 деятелей культуры. Вы знаете, это знаменитое письмо с поддержкой СВО. И какие-либо отношения стали невозможны. Но мне интересно, что он думает сейчас, как человек верующий? Пишет Арина Бородина, вы знаете, телекритик. Была сегодня на проспекте Сахарова у стены скорби. Стоят у стены двое молодых полицейских. Один не очень молодой, но опытный в штатском. У дороги новый современный автозак. Белеет, блестит. Прямо на проспекте Сахарова, напротив стены скорби. Фотографии оставлять нельзя, рисунки нельзя, поминальные тонкие свечи нельзя, цветы можно. Свечу, которая была у меня, в итоге поставила. Все общение и диалоги оставлены память про время и эти дни. Сегодняшнюю сцену у стены я запомню. Журналистский опыт всегда помогает и человеческий тоже. Опять же, не знаешь, что неожиданно окажется полезным в сложной ситуации. К примеру, знание о том, что скульптор Франгулян, автор памятника Петру Первому в Антверпене, который я видела несколько лет назад. Вот сегодня это знание меня неожиданно выручила. Когда подошла к стене скорби, никого, кроме меня, двух полицейских и мужчины в штатском рядом не было. Уходила туда, подходила пара. А потом навстречу мне на углу бывшего Менотепа шли два человека не вместе, а просто с интервалом шли навстречу. Раньше бы не обратила внимания, но у каждого были цветы, завернутые в крафтовую бумагу. Может быть, конечно, они шли куда-то еще, через Садовое кольцо. Но, кажется, они шли туда же, откуда я только что отошла. Зажечь свечу было сложно. Ветер, но вышло. Горела она недолго, но горела. Цветы лежат, их не выкидывают. Люди скорбят об Алексее Навальном, как у кого получаются. Время стиха. Научные читать сегодня не буду. Почему он мне показывает, что я же работаю 1:20, а он мне показывает, что я в эфире 3 минуты 14 секунд. Я ничего не понимаю. Надо будет что-то отрегулировать. Знаете, надо вот долго-долго искать, чтобы найти стих Бродского, который мне доступен. Просто мне доступен, который я понимаю. Я вам говорю, что я не все его стихи понимаю. Не получается у меня. Я не могу проникнуть в его особо сложную поэзию, потому что в его поэзии вот такой вот как бы грунт, он столько вкидывает туда всяческих аллюзий, аналогий и так далее, что просто он походя что-то вспоминает, а я не понимаю, что он делает. Да, дефицит образования. Но я нашел его стих. Вот знаете, я вам скажу, у меня есть одно воспоминание, очень тяжелое. Когда учились в ГИТИСе, нас брали, мы вели дискотеки, студенты были, надо было как-то в Анапе. В Ступинском, там был пионерлагерь Ступинского ордена Ленина металлургического комбината. И однажды так получилось, что, мы проводили там 2 или 3 месяца. Потому что в сентябре уже начинался сезон. И вот получилось так, что нас попросили, и была такая возможность остаться еще на 10 дней в сентябре. А это уже взрослый сезон. То есть приезжали работники Ступинского комбината металлургического. И вот дети, весело все, и вдруг... Лагерь пустой. Я вам хочу сказать, ничего страшнее нет. Как будто атомная бомба взорвалась, все дети исчезли, и какие-то парочки прогуливаются. Но еще до того, как парочки заехали, вообще было пусто. Жмели летают. И вот это вот опустение такое неожиданное, оно страшно на нас подействовало. И вот он написал об этом. Вы сейчас поймете. Все холоднее в комнате моей, все реже слышно хлопанье дверей в квартире, замирающей к обеду. Все чаще письма сыплются соседу, а у меня сквозь приступы тоски все реже телефонные звонки. Теперь полгода жить при темноте, ладони согревать на животе, писать в обед, пока еще светло, смотреть в заиндевевшее стекло и, как ребенку, радоваться дням, когда знакомцы приезжают к нам. Настали дни, прозрачные, как свист, свирели или флейты, мертвый лист настойчиво желтеет меж стволов из пересохших теннисных столов. На берегу среди финляндских дач слетает век, как целлулоидный мяч, так в пригород и сызнова назад. Приятно возвращаться в Ленинград из путешествий получасовых, среди кашне, платочков носовых, среди газет, пальто и пиджаков, приподнятых до глаз воротников, и с цинковым заливом в голове пройти у освещенного кафе. То есть дача на Финском заливе. Ну, наверное, у него была, не знаю. И вот осень, и уже никто не приезжает. И вот эта точная метафора «мертвый лист настойчиво желтеет меж стволов». Из пересохших теннисных столов на берегу среди финляндских дач слетает век, как целлулоидный мяч. Ну вот, понимаете, он вот это вот такое закрученная плотность поэзии. Сумасшедшая. Итак. Спасибо вам, что вы были со мной. Мы поработали. 1:25. Значит, коротко прощаемся. Завтра пятница, завтра работаем. Соберу, если все будет в порядке, если тут никакой не будет бешеной бомбежки или что-нибудь такое. Прошу вас, проверьте, пожалуйста, подписаны ли вы на мой канал. И, пожалуйста, помогите мне. Не корости ради, а токмо воли, пославшей мя жены. Значит, там внизу можете бросить рубли, гривны, можете бросить в меня кофе. Сегодня не очень много, но ничего. Знаете, сейчас сложно всем. И подписывайтесь на Patreon, я вам буду очень признателен. Потому что все равно сейчас вот эта острая фаза пройдет, и я буду делать для вас специальные эфиры по субботам. Все, я вам сказал, лайков вроде как-то нормально, вы там чего-то насыпали. Это очень хорошо. Спасибо вам большое, я вас очень люблю и ценю, что было там что-то такое 5600, 5500 и так далее. Это для меня очень почетно. Спасибо и встречаемся завтра. До свидания.